Молодежь дорогая, я прежде всего хотел бы поблагодарить вас. Знаете за что? По крайней мере, так мое впечатление, что вчера вечером вы уже получше оделись и получше прибрались, послушались. Спасибо вам. Хотя думаю, что вам надо в этом отношении еще поработать, чтобы никогда не смириться с нецеломудренной одеждой, чтобы послушание, оно всегда очень хорошо, и оно обернется вам благословением вашей жизни. Перед проповедью я расскажу один пример и отвечу на несколько вопросов. Я как-то был в молодежном лагере в Восточной Сибири. Проходил он в горах, там живописные горы, Саянские горы. И когда мы по пути были туда или обратно, я уже не помню, водитель останавливает машину и говорит: «Я, посмотрите вот там вдали, я вам покажу необычное явление природы, или чудо, вернее, чудо Божьего творения». И показал нам. И действительно, мы заметили, на вершинах гор как будто человек лежит. Вот на одной вершине как будто лицо человека, нос, вот очертания такие, потом дальше грудь, ноги, даже пальцы ног торчат. Вот как будто лежит человек на вершинах гор. И говорит, это урочище называется «Спящий Саян». «Спящий Саян». А я потом подумал, сколько над этим спящим Саяном пролилось дождей, сколько согревало его солнышко, сколько раз громыхал гром над ним, а он себе спит и спит, потому что каменный. Молодежь, так бы не хотелось, чтобы сердце, чье-то сердце было бы похоже на спящего Саяна. Благодатный дождь благодати Божией, Слово Божие звучит, пение, молитвы, прекрасные примеры. А кто-то так по-простому выразился, как булыжник сердцу, вот как булыжник. Твердое, жесткое, ничего не касается. Друзья, будем внимательны еще и к последнему слову. Несколько вопросов, три вопроса. Два я объединю в одну тему. Один вопрос такой. Когда появился ад? В момент сотворения или в процессе жизни человека на земле? Мучения в аду будут воздействовать на совесть и тело или только на совесть? Гиена огненная – это огонь реальный? Друзья дорогие, так по Писанию, по книге Откровения понятно так, что все-таки есть разница между адом и гиеной огненной. Окончательное место мучения – это гиена огненная, озеро огненное, куда был ввержен древний змей сатана, его ангелы, лжепророк, зверь из моря, антихрист, все туда. И все, кто не был записан в книге жизни, будут брошены в озеро огненное. И написано, и море отдало мертвых, бывших в нем, и ад отдал мертвых. И больше понимания так, что ад как царство мертвых. Поэтому до сотворения или во время сотворения человека, когда не было еще понятия о смерти, она появилась позже. И так мое понимание, что и ад как царство мертвых, как следствие грехопадения. Это не просто царство мертвых, как некоторые выражаются так, как бы предварительная камера заключения, до суда будут там. Но она тоже определенное место мучения. Помните пример про богача и Лазаря? Мучаюсь в пламени сём. Каким будет это мучение, друзья? Оно будет реальным. Но каким? В каком виде? Может быть, мы всего этого и пока не поймем. Но это будет реальное мучение за грехи. Теперь другая тема. Скажите, пожалуйста, не раскаялась, но перед смертью все равно панический страх. Как с этим бороться? Еще одна записка. Объясните, пожалуйста, есть исповедание, исповедую все. Прошу прощения. После исповедания исповедано все. Опять стали посещать плохие мысли, страх, как все это было до исповедания. Прикладываю старания, держу пост, молюсь. Очень тяжело, как будто и не было исповедания. Может, стоит еще раз побеседовать, подробнее все рассказать. Очень тяжело. Веду внутреннюю борьбу. Что мне делать? Боюсь отступить от Бога. Может, не хватает покаяния. А может, это мнительность. Очень мнительный я человек. И подпись «Не член церкви». Я как-то был в Германии, и с родственниками проезжали мы по городу и заметили вывеску. Выставка Библии. Ну, по случаю какого-то года Библии, что ли, у них. Мы зашли на эту выставку. Были выставлены старинные образцы Библии, Писания, печатный станок, на котором первая Библия печаталась и так далее. И там же компьютер, это уже несколько порядком лет назад. И мой родственник сел за компьютер, вопросы выдает он. Нажал кнопочку «Вопрос», библейский вопрос. Он раз ответил. Следующий вопрос выходит, он снова ответил. Третий вопрос ответил. И на экране надпись. Вы можете быть служителем церкви. Все правильно ответил. Дорогая молодежь, духовных вопросов, духовные законы, они отличаются от этой компьютерной техники. Иногда кажется, что вот если я все это сделаю, все отвечу, если я исповедую, у меня все проблемы разрешатся. Друзья дорогие, мы уже немножечко касались вопроса познания Бога. Бог – это серьезно, друзья. И дело не в том, чтобы нам правильно ответить, и компьютер выдаст. Все, ты свободен, у тебя будет нормальная духовная жизнь. Друзья, перед Богом надо трепетать и так исповедаться. А может быть, поплакать и серьезно читаешь о мужах древности, о Божьих мужах. Как они каялись. Читал про одного человека, он валялся в борозде от душевных мук, Вот настолько у него сильные мучения. Господи, помилуй меня, помилуй. Кто-то за домом возле скирды соломы лежал, пролежал целый день. Жена зовет на обед, ничего не надо. Мучается душа, Господи, помилуй. Сегодня кажется, как будто все отношения с Богом стали такими легкими. Как будто достаточно. Я нагрешил. Так это легко. Зашел в интернет, насмотрелся что угодно. А потом скажу, Господи, прости меня. Или, друзья дорогие, не так все просто. Оно может иметь такие серьезные последствия. Потом Бог допустит такие мучения испытать. Чтобы ты понял, как ужасен грех, как он страшен, как это непросто, и с Богом не пошутишь. А перед Богом надо глубоко склониться. Перед Богом стоит посокрушаться, посмиряться, поваляться в борозде, образно говоря, чтобы приобрести благоволение в очах Божьих. Да, Бог, много милостив. Несколько советов, может быть, кратенько, друзья. Почему после исповедания нет должной победы? Настоящий путь к настоящей свободе, ну так мне открыто, друзья, я вам скажу, три совета. Первое, да, большую силу имеет исповедание. И сила исповедания зависит напрямую от глубины осуждения греха. Второе. Просто исповедаться еще недостаточно. Надо сделать все возможное, чтобы удалиться от источников искушения. Иисус Христос говорит, если соблазняет тебе глаз твой, вырви его и брось от себя. Лучше тебе без одного глаза, с одним глазом, но войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами в гиену огненную. Молодежь, это очень серьезный вопрос. Со грехом надо только конкретно, решительно. Если ты осквернился, насмотревшись этих фильмов недобрых, и будешь каяться, Господи, прости меня, чтобы была победа, надо решительно, твердо от всего этого удалиться, поправить все, что нужно в жизни. Для кого-то это стоит, может быть, вообще поменять телефон, на простой кнопочный, который не имеет всех этих возможностей. Друзья дорогие, будет тебе ущерб, без глаза, без одного будешь, но в Царство Небесное войдешь, нежели с дорогим телефоном и в ад. В аду окажешься. Третий момент, друзья. Значит, первое – исповедание. Второе – решительное удаление от всех источников искушения. И третье – общее укрепление духовной жизни. Друзья, это занятие со словом, молитвенная жизнь – активное участие в жизни молодежи, в жизни церкви, серьезный труд, друзья, это даст вам настоящую духовную жизнь. Поэтому по данной записке, что делать, если все исповедано, но победы нет? Я бы советовал еще раз подойти к служителю, потому что ну, всех личных вот этих проблем в общем собрании не сможем отразить. Стоит еще раз подойти к служителю, побеседовать, сказать о своей проблеме. Может быть, служитель даст конкретно какой-то совет, друзья. Но надо входить в победную жизнь. Я прочитаю для нашего рассуждения, один простой евангельский текст. Евангельское повествование. Я прочитаю чуть немножко побольше, друзья, но будем внимательно слушать, наберемся еще терпения и силы. Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 стиха по 10. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти». Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди», и приходит, и слуге моему сделает то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Вначале небольшое отступление, молодежи. Несколько советов к практическому изучению слова. Часто задают эти вопросы. Как научиться размышлять над словом? Я вам практический пример. Вот мы прочитали отрывок. Начните задавать простые вопросы тексту. Молодежь, давайте вместе с вами порассуждаем. Что в этом отрывке мы находим о Христе? Каков он? Пожалуйста, молодежь. Для размышления можно начать размышлять, простые вопросы задать. Прочитали дома отрывочек? Да, это уже все знакомо, давно известно. Начни задавать простые вопросы тексту. Что в этом тексте написано о Христе? Учитель. Внимательный к нуждам другим. Ему дело даже до какого-то слуги. Да, друзья? Еще? Имеет силу. Одно слово скажи. Так, друзья? Выздоровеет слуга мой. Все, сказал, нашли больного слугу выздоровевшим. И так далее, друзья. Я не хочу долго останавливаться. Следующий вопрос. Кто здесь действующие лица? Сотник. Положительная личность или нет? Какие добрые качества у этого сотника? Вера. Еще? Доброта, даже заботится о своем слуге, да? Любит народ Божий, любит народ израильский. Хотя сотник, скорее всего, римлянин, захватчик, тот, который над народом. А он любит народ, построил синагогу. Смиренный он человек. Я недостоин, недостоин. И так далее. Много добрых качеств. Много хороших, добрых качеств, которым я могу подражать. Друзья, я хотел на одном качестве его остановиться. Она выражена в простых словах. Не трудись, Господи. Не трудись, Господи. Когда-то я в свое время был ответственным за церковь в городе Самара. Там наши собрания начались только с 90-го года. Нашего братства. И начало 90-х – это приток неверующих в церковь. И приходили много неверующих. Бывали собрания, где 1/3 или 1/4 часть только верующих, остальное все неверующие в собрании, неверующие. И мы ставили себе задачу, чтобы их приобщить к слову, и давали задание – на неделю 10 глав из Евангелия прочитать. На следующей неделе встречаемся, у кого какие вопросы, рассуждения какие-то общие. И дошли до случая, где Иисус Христос насытил 5000 человек. И я задал вопрос всем. Как вы думаете, вот 2 дня со мною, они говорит Христос, не жаль народа, надо неевшими отпустить, нехорошо. Я спрашиваю у слушателей, как вы думаете, обязан был Христос насытить этих людей? И кто-то говорит, да, конечно, они же 2 дня его слушали, надо же их накормить, надо их накормить. Друзья дорогие, кто кому оказал услугу? Люди Христу оказали услугу или Христос все-таки им пошел навстречу? И мы начали рассуждать. Это же Христос ради них пришел с неба, ради них пришел сюда, в эту местность, ради них свое время посвятил, проповедовал, да еще больше того, из жалости к ним еще и накормил их. Друзья дорогие, вот эти записки читая, иногда складывается такое впечатление, как будто я столько сделал, Христос же мне должен. Друзья, должен Христос нам что-то? Он нам ничего не должен. Но, друзья, из любви к нам Он столько труда имеет с нами. Друзья дорогие, сколько Он уже сделал для нас. С неба пришел на землю, через Голгофские страдания прошел, ради нас сейчас устроил этот лагерь в нашей стране, а теперь уже не только в нашей стране. Братство стало международным. Создал Он братство. Располагает братьев устраивать такие лагеря для молодежи. Какой большой труд у Бога с нами и с каждым из нас. Но, друзья дорогие, мы можем Богу затруднить Его дело или можем облегчить. Не трудись, Господи, не трудись. Иногда говорят, это такой тяжелый больной, а о ком-то говорят, он так с ним легко, он так старается никого не обременять. В одной семье, наверное, это исключительный случай. Я слышал свидетельства родителей. Они говорят, у нас с нашими детьми, они нам, кроме радости, практически еще каких-то трудностей не доставили. Думаю, это очень редкое свидетельство. Намного чаще можно слышать жалобы родителей. У меня такой трудный сын. Я уже столько настрадались мы за него. Я посидел от этого сына или от этой дочери. Сколько они принесли нам проблем. Понимаю, что вы очень устали. Я кратенько, все-таки несколько примеров библейских, чтобы эта истина стала более близкой. Друзья, как вы думаете, с кем Богу было легче? С Иаковом или с Иосифом? С Иосифом, да? С Иосифом. Часто нам говорят, я не понимаю это слово. Как так написано, что Бог говорит, я Иакова возлюбил, а Исава возненавидел? Как он мог возненавидеть Исава? Да как так? А кто-то выразился, я не понимаю, как так могло быть? Как так засвидетельствовал Бог, что я возлюбил Иакова? Да как можно Иакова любить, когда он столько раз обманывал, всегда свое проявляет? Как можно его любить? А Бог засвидетельствовал, что он возлюбил Иакова. Но, друзья, сколько ему труда стоила вот эта личность, Иаков? Сколько труда! Годы проходили. Богу надо было из Иакова сделать Израиля, благословенного отца множества народа. И он трудится. Но сколько труда! А у Иосифа тоже у Бога есть свой план, но как легко Богу с Иосифом. Кажется, как будто вообще никаких проблем. И был Господь с Иосифом, и был Господь с Иосифом. Разные периоды жизни, то на вершине славы, то в темнице, вообще ни за что, то в сильнейших искушениях. Но как легко было Богу с Иосифом. Следующий пример. Два пророка. С кем Богу легче? С Ионой или с Исаией? Пророком. Как вы думаете, друзья? С кем легче? С Исаией. Два пророка. Богу надо было их послать на труд. Иди в Ниневию, Иона. Но он купил билет, сел на корабль и поплыл от лица Господня. Друзья, Бог воздвиг бурю. Это же непростое дело. Это же беда для многих стран, которые вокруг этого моря. Сколько страданий, сколько в это время там оказывается суденыши вот этих кораблей рыболовных ли суден и так далее. Друзья, Бог все это делает ради Ионы. Мы как-то в молодежном лагере с нашей молодежью разбирали такую тему. Разбирали книгу пророка Ионы. И мы встали перед вопросом, а в чем вообще проблема у Ионы? Почему так трудно он поддается Богу? Почему он так трудно достигает того, чтобы просто послушаться и идти? И мы пришли вот к какому выводу. Когда корабельщики находят его в трюме, выводят его наружу и спрашивают, ты кто такой, откуда ты, из какой-то ты страны, куда ты плывешь, какое твое занятие. И он свидетельствует, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Молодежь, вы можете посмотреть в своих Библиях. Мы в своих Библиях увидели, что слово «еврей» стоит с большой буквы. И мы так поняли, это еврей с большой буквы. Поэтому так трудно Богу с ним. Ну, друзья, здесь секрет очень простой. Еврей здесь больше не обозначение национальности, как бы титул такой, еврей. Но, друзья, обратили мы на это внимание, обратили. Как у меня и тебя. Я потом думаю, а может быть и я, Андрей с большой буквы, или Петя, или Вася с большой буквы, поэтому так трудно. Поэтому наше «я» так трудно подается. Я настаиваю на своем. Уже бить-то во что? Уже кажется, ну сколько можно противиться Богу? Уже нет, ничего не осталось, кажется. Нет, это «я» стоит твердо. Как-то еду, окушка впереди меня. Вы знаете окушку, да, маленькая машинка? И там надпись. Еду тихо, но впереди тебя. Но я что-то значу. Где-то братья заметили девушку, надпись у нее. Я интересная. Я есть я что-то значу, я. Друзья, сколько у Бога труда было с этим пророком. Как было у Исаии. У Исаии было достаточно, вообще даже не лично к нему обращенное слово. Бог просто обозначил нужду. Кого мне послать? Кто пойдет за нас? И Исаия, вот я, пошли меня. Как легко Богу с такими. Друзья дорогие, мы слышали эти дни свидетельства о благовестии. Какая большая нужда сегодня. Друзья дорогие, как легко Богу с такими, которые готовы. Вот я, пошли меня. Я хочу, братья, в следующий раз возьмите меня, пожалуйста, с собой на север, на стройку молитвенного дома. Братья, найдите, где мне применение. Вот я, пошли меня. Как? Легко с такими. Как легко. Последний пример, и я на этом буду заканчивать. Друзья, еще один момент. Два ученика у Иисуса Христа, Петр и Иуда. Друзья, это уже из другой области. Богу приходится с нами трудиться, с нашей личностью, чтобы она стала сосудом, чтобы мы стали сосудом, благопотребным для Него, как у Иакова и Иосифа, Богу приходится трудиться с нами, чтобы мы были пригодны для служения, как у Исаии и Ионы. Чтобы Бог мог нами пользоваться, чтобы Бог мог посылать нас на труд, на служение. Но есть еще одна область, где Богу приходится много с нами трудиться. Это область наших согрешений. Богу надо, чтобы человек подошел к покаянию. А вот как трудно бывает, достигается для Бога вот этот труд, так труден бывает. Два человека, Петр и Иуда. Оба согрешили, и я думаю, даже по тяжести греха не очень большая разница. Не очень. Один предает Христа, другой отрекается от Него. Оба примерно в одном положении. Но для Петра достаточно было одного взгляда Иисуса Христа. И он все понял, и вышел вон, и горько плакал. Горько оплакивал свой грех. А Иуда? Трудился над ним Иисус? Да, трудился, друзья. Он, как бы, как и всем другим ученикам, уделял ему много внимания на протяжении 3 лет. И даже когда уже Иуда вступил на эту ступень, вступил, из-за корысти решился предать Христа, сколько внимания со стороны Христа, кусок, который я обмакнув, подам кому, вот он тот, который меня предаст. Иуда, вот кусок к тебе приближается, ну остановись. Ты же плохо делаешь. Ты Сына Божия предаешь. Ты уже в Гефсимане, мы слышали эти дни тоже эту мысль, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Целованием ли? Друг, для чего ты пришел? Друг, остановись. Нет, не остановился Иуда. Дорогая молодежь, Иисус Христос сегодня много трудится над каждым из нас, над вами, дорогая молодежь. Вы как маленькие росточки, зеленые, еще вот такие свежие, полные сил, и Богу нужны вы, каждый из вас нужен Господу. Ты, именно ты нужен. У Бога для тебя есть своя судьба. У Бога для тебя есть свое дело. У Бога есть непременно высокая цель для тебя. Дорогой друг, но Богу приходится много трудиться с нами. Много трудиться. Много труда Он уже затратил. И трудится над каждым из нас до сих пор. Над кем-то Он трудится, чтобы твой характер переломить, как у Иакова, чтобы ты мог смириться и вполне отдаться Господу. И Бог много, много трудится над тобой. У кого-то, над кем-то Бог трудится, понимая, у тебя много способностей, ты можешь стать благопотребным сосудом для Господа, но нужна готовность, нужна отдача, нужна жертвенность. И Богу приходится трудиться. Может быть, это этого гордеца, этого еврея с большой буквы, чтобы склонить его, сделать из него послушным, покорным Богу, достойным сосудом. Друзья, а над кем-то Бог трудится только в начальной стадии. Может, кто-то никак еще не подойдет к покаянию. Кому-то уже за 20 вырос в верующей семье, а до крещения не дошел. И Богу приходится много трудиться. Много трудиться. Я слышал одно свидетельство одного человека. Верующая мама приглашает его в собрание. Соглашается он, ладно, пойду. на троллейбусе подъезжает к остановке. Вот он, молитвенный дом. Вышел из троллейбуса. Торговля. Пойти? Да кому я там нужен? Да зачем мне это нужно? А что скажут мои друзья неверующие? Подходит другой троллейбус. Он садится и уезжает. И говорит, и я уехал, на 15 лет уехал. Я опять эту мысль, друзья, с Богом просто так нельзя обходиться, нельзя. Говорит, за эти 15 лет мама меня снова и снова звала в собрание. И я иногда бывало приходил, и я даже каялся, выходил вперед, молился, но мое сердце оставалось холодным. На 15 лет уехал. И только спустя 15 лет Бог дал мне настоящее, серьезное покаяние. Друзья дорогие, неужели уйдешь ты, не приняв Христа, мы поем? Неужели ты отодвинешь снова еще на один год до следующего лагеря? А даст ли Бог тебе покаяние? А будет ли твое время, как мы вот эти дни размышляем о времени? А даст ли Бог тебе время? Даст ли? А успеешь ли покаяться? Успеешь ли в последний миг где-то вот оно, столкновение или что? Один миг. И успеешь ли покаяться? Друзья дорогие, мы будем заканчивать наше общение. И хотелось закончить опять призывом. Пока есть возможность выбора. Кто-то выразился так. Ад страшен еще тем, что там отсутствие выбора. Там уже не выберешь. Там одно, только вечная погибель. Поэтому, друзья дорогие, кто хотел бы сегодня покаяться, использовать это время, вы хотели бы помолиться, да, покаяться, пожалуйста,